Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Я понимаю, что в современном цифровом хаосе невозможно зачастую вычленить, что правда и что нет. Но я прошу вас прислушаться, потому что это пиздец как важно не только для Украины, но и для России. Иначе мы ее потеряем. А насчет того, что правды в нашем мире мало и в ней тяжело разобраться, хотя я вас к этому призываю, потому что правда существует на самом деле. Об этом следующий трек. Let's go.
Привет, дорогие друзья, это Соня Гройсман.
И Оля Чуракова, подкаст «Привет, ты иноагент» все еще с вами.
Мы решили продолжать делать подкаст. Если честно, у нас вообще не было никаких сомнений в том, что нужно дальше этим заниматься, потому что один раз выпуск этого подкаста уже помог нам и, как потом выяснилось, другим людям пережить один очень непростой период. И теперь мы снова вместе с вами хотим учиться строить жизнь в какой-то совершенно новой реальности, которой вообще никто не был готов.
Все-таки кое-какой опыт и экспертиза у нас в этом уже накопилось. Этот эпизод мы записываем, сидя в Стамбуле. У нас ноутбуки стоят на гладильной доске, и за стеной очень много народа. У нас тут такая коммуна, общежитие. Мы хотели напомнить вам, что нам можно писать, можно нам рассказывать, как вы себя чувствуете, как вы проживаете этот тяжелый период, и ваши сообщения всегда нам очень помогают. Каждый раз, когда вы нам что-то пишете, мы все это читаем.
Наверное, надо сказать, что у нас теперь есть телеграм-канал, в который мы пишем чуть регулярнее, чем до этого. Совершенно непонятно, что в нынешних условиях будет с социальными сетями, но пока он есть, для нас это тоже такой канал связи. Подписывайтесь, привет, ты иноагент. Прежде чем мы начнем, мы хотим сказать, что в этом подкасте мы называем вещи своими именами. А еще я, как всегда, случайно в какой-то момент отсоединила микрофон, и часть этого выпуска записана на ноутбук. Надеюсь, вы сможете и это перенести. В этом выпуске мы объясним, как мы оказались в Стамбуле. Мы вам вообще первым про все это рассказываем и делимся, потому что до этого как будто бы как-то, не знаю, стыдно или неуместно было рассказывать о подъезде. Все вокруг уезжают, и кого-то это может демотивировать. Но я вам расскажу о последних днях работы на «Дожде» и объясню, почему у нас не было другого выбора. Ну и обсудим, что же будем делать дальше. В этом выпуске только наши личные истории. Ну что, давай тогда расскажем, как мы в этой точке оказались, в той самой точке, в которой мы, кажется, меньше всего хотели оказаться все.
Мы с тобой записали эпизод, и дальше, если честно, ну я, как и все, наверное, погрузилась во тьму новостей. От этого просто невозможно было оторваться, невозможно было отойти. И так случилось, что за месяц до всех этих событий мы с моим молодым человеком ездили в Стамбул и делали там прививку. Мы делали первый шот Файзера.
Собирались путешествовать, Оль?
Да-да, тогда же мы купили билеты на второй шот. Билеты были на 27 февраля. Мы, да, действительно планировали ездить к друзьям в Европу. И, в общем, были самые радужные настроения. Вот, значит, 24 февраля, 25, 26, и мы просто смотрим, как закрывается одна страна за другой.
И параллельно с этим просто рушится жизнь всех людей вокруг, жизнь двух стран одновременно.
Да, я пытаюсь делать какую-то работу, какой-то свой фриланс, и вообще не понимаю, что делать. Но все вокруг меня говорят о том, что нужно уезжать. Ну, то есть паника страшная. Мало того, к этому добавляется слух, что в ближайшие дни объявят мобилизацию и что всем нужно уехать. Мне пишут коллеги, я вижу панику в журналистских чатах, все делают справки своим животным, бегают по нотариусам. А я такая еще все еще в стадии отрицания. Начала даже собирать чемодан, но я все еще никуда не уезжаю. Просто пытаюсь понять, как вообще жить. И первым вслух это сказал Слава. Он сказал: «Слушай, ну, по-моему, кажется, тебе лучше из Стамбула не возвращаться, давай ты пока побудешь там». Потому что первое, что все начали говорить, это: «Оль, вас начнут первыми вешать».
Параллельно вот с этим совсем мне точно так же все начинают говорить: «Сонь, уезжай». Причем это говорят, знаешь, такие какие-то люди, которые с какими-то, знаешь, поговорили то ли источниками, то ли не источниками. Создают секретные чаты в Телеграме с удалением сообщений в 7 секунд и начинают мне писать: «Соня, нам там сообщили, короче, дальше журналистам». А я до последнего как-то, ну, отгоняла от себя эти мысли. В какой-то момент моя мама сказала: «Сонь, а ты, может быть, уедешь? Мне будет так спокойнее». Это был, получается, какой-то, ну, третий день, да, с начала войны. И я такая: «Блин, перестаньте мне про это все говорить». И ты мне еще в этот момент. Ты сама не была уверена ни в чем,
угу.
Но меня зазывало, как, не знаю...
Собралась, во-первых, в Сочи попадать, а во-вторых, посмотри билеты на после Сочи в Стамбул. Я все больше склонялась к варианту, зная, что я поеду на пару недель. Я помню, значит, когда пришла вот эта ночь, мы улетали очень рано, 27 числа, и я помню, что я начала собирать вещи, и прям в процессе как бы сбора этих вещей я поняла, что нужно позвать людей, которые снимают про нас с тобой кино, что, возможно, как бы им стоит это заснять. Я собирала вещи под камерами, и у меня была такая дурацкая паника. Я не понимала, что мне с собой брать, чего не брать. Я помню, что приходит режиссер, а у меня просто открыт чемодан, и в нем лежит куча книг и коврик для йоги. И приходит Слава и такой: «А зачем тебе коврик на йоге? Ты что, там собралась отдыхать или что?» Ну, то есть, знаешь, какие-то действия просто совершенно сумасшедшего человека. Рядом сидит собака, на которую никакие документы невозможно оформить за один день. Вывоз собаки, я думаю, об этом уже все наслышаны. Ну вот, и я собирала эти вещи, знаешь, смотрела на стены своей квартиры. Мне так было, если честно, больно. Я смотрела и думала: «Господи, как здесь уютно. Мне нигде не будет так уютно, как в моей квартире. Вот эти мои картины, эти мои уютные подушки. Вообще, что дальше? Куда я еду? Нет, я точно, знаешь, вернусь. Точно вернусь». И, значит, в таком состоянии, когда мы просто не можем отлупиться от экранов новостей и просто не можем перестать читать весь этот ужас, бахается один за другим закон. Как раз в это время появляется закон о военной цензуре, когда нам неожиданно говорят, что это не война, а специальная операция, и те, кто называют это войной, сядут и понесут уголовную ответственность. Мы прилетаем в Стамбул. Уже, естественно, знаешь, ты ни про какую прививку не думаешь. У нас был такой романтический уикенд, короче, задуман, запланирован месяц назад. Мы думали, что мы будем гулять, дышать воздухом. Мы просто легли в гостинице и не могли оторваться от новостей. Это были, ну, самые страшные дни вообще за очень-очень много лет.
Меня твой отъезд немного подкосил, потому что мы до этого все время как будто бы держались, да, в какой-то спайке, как-то вместе планировали какие-то шаги. И тут я понимаю: так, мы с Олей обе не хотели никуда уезжать. Уехала Оля. Надо еще, наверное, сказать, что в этот момент мы на дожде работали примерно по 16 часов в сутки. 20 часов в день длились специальные эфиры, и было ощущение, что, ну, куда я поеду, ребята работают, я тут что, как жопу свою спасать, что ли, буду? Нет-нет-нет, ни в коем случае. Потонем все вместе с этим кораблем. И я тогда же общалась с психологом, я говорю: «Слушайте, вот раньше вот у меня была какая-то красная линия, после которой я принимаю для себя решение, что я уезжаю». Например, она выглядела как одна административка. Помните, было такое иноагентство, да, как говорится? Вот, она выглядела как одна административка. Где теперь моя красная линия? Он говорит: «Слушайте, ну, может быть, вы ее просто уже прошли, и поэтому вы ее не видите?» И я такая: «Ой, черт». Как-то я к вечеру понедельника, вот это вот, когда там, да, четвертый день войны, убедила себя в том, что нет, все в порядке. Мне, наверное, все-таки ничего не грозит. Я как-то проанализировала свои последние материалы, подумала, что, ну, нет, ну, там, на госизмену, знаешь, не набирается. Закона о фейках тогда еще не было. Я продолжаю работать, я остаюсь здесь. Во вторник я, как обычно, иду на работу, на смену, рассказывать в том числе о кремлевских методичках, по которым блогеров учат убеждать своих подписчиков в том, что война — это оправдано. И тут сначала телеканал «Дождь» получает предупреждение от Генпрокуратуры о блокировке, и тут же телеканал блокирует, причем это происходит в один день с блокировкой радиостанции «Эхо Москвы».
А я помню, знаешь, что я тебе за неделю до говорю: Сонь, дождю осталось пару дней. И ты мне такая, ну да. И как бы мы это так с тобой автоматически обсуждали, что даже не хотелось на это, мне кажется, ни тебе отвлекаться, никому. Этот поезд едет в...
Ну, в пропасть.
Пропасть, да. Но все это понимают, но все продолжают ехать в нем.
Я думаю, что это даже не столько поезд, это скорее оркестр на «Титанике».
Ну да,
все
да.
понимают, оркестр играет, «Титаник» тонет. И я супер вообще горжусь вот коллегами, которые все это время фигачили, как в последний раз. Ну, я думаю, что все примерно понимали, да, чем все это закончится. И все точно так же пришли во вторник, как обычно, на работу. Случилась эта блокировка, мы все собрались в редакции, и у меня, конечно, случилось адское дежавю. Где-то я уже это все видела. Произошло что-то страшное, и люди стоят в редакции и подбадривают друг друга. Мол, чуваки, еще прорвемся, не дождутся. Знаете, вот как написано, да, на этих дождевских свитшотах. Мы дождемся, они не дождутся. Вот это вот все. Какие-то такие, мы много смеялись, наверное, это такой, да, истерический смех. И я, конечно, не смогла сдержаться и сказала: друзья, вот мы сейчас с вами радуемся, смеемся. Я помню день, когда у наших коллег по проекту Маши, Миши, Ромы были обыски.
Да, я весь день тогда дежурила под квартирой Миши, и потом мы встретились все в кафе.
И все эти, тем же вечером выложили бодрые фотографии, под которые подписали «Не дождетесь».
Да, через неделю нас закрыли.
Да, через неделю нас закрыли, и это была наша одна из последних встреч команды. И я точно понимала, что вот таким составом мы, как телеканал, скорее всего, в этот момент встречаемся, ну, последний раз. При этом у всех был план выйти на следующий день, в смену, работать, продолжать и так далее. И тут заходит наш охранник и говорит: слушайте, тут на охрану флакона, вот где находится телеканал «Дождь», позвонили, сказали, что сейчас сюда приедет спецназ. Так быстро, как бы, мне кажется, никто еще, да, там, с телеканала не выбегал.
Просто решили чуваки в погонах поиздеваться, мне кажется.
То ли это какое-то запугивание, то ли действительно, может быть, он должен был приехать не сейчас, а на следующий день. Да, мы знаем, что на следующий день в редакцию приехали следователи, когда большинства журналистов там уже не было. Почему спецназ? Да, спецназ — это уголовное дело. Скорее всего, да, Оль? Это как бы какая-то такая вот большая...
спецоперация.
Нехорошая история. И в эту же ночь многие из нас приняли решение о том, чтобы уехать на следующий день, хотя бы на несколько дней переждать. Чтобы стало понятно, в каком состоянии я брала билеты, на следующий день я проверяла свой счет, чтобы вообще понимать, сколько у меня, в принципе, есть денег. Мало того, что билет был очень дорогой на следующий день, так я еще и на 6 тысяч не сняла галочки в платных услугах, вроде там страховка от невылета, все что угодно. В обычном состоянии я снимаю все эти галочки, не переплачиваю специально. Тут я была готова купить любой билет, лишь бы улететь, потому что в такой панике в этот момент была. Я понимала, что мне просто очень нужно посмотреть на ситуацию со стороны. Я понимала, что несмотря на то, что да, мы продолжаем работать, но мне как никогда страшно заниматься тем, что я делаю. Ты понимаешь, что за любое слово и за все то, что тебе на самом деле интересно, да, как журналисту, заниматься там историями пленных солдат, например, да, там убитых или еще какие-то такие истории.
Да, за все это можно сесть сразу же.
Да, за посты в Фейсбуке, за все, что угодно. И в этом состоянии просто невозможно рассуждать здраво. Я помню, что я все эти дни ходила, озираясь по сторонам. Хотя, да, с одной стороны, кому я нужна, а с другой стороны, ты понимаешь, что твоя картина мира один раз уже была разрушена максимально, и, возможно, может быть, все что угодно. И вот эта вот ночь, когда я собирала вещи, она, конечно, прошла как в тумане. Точно так же, как и ты, Оль, мы вот, мне кажется, обе после всей этой иноагентской истории очень занимались обустройством мира вокруг себя, квартира, угол, место, дом, что угодно, просто чтобы хоть где-то было место, где тебе безопасно и хорошо.
Ну что же, я вложила всю свою жизнь в чемоданчик, такой небольшой для ручной клади. Качу его вот, смотрю на дома, на рассвет такой красивый. Вот, очень грустно, что это мой, ну, на какое-то время последний рассвет в Москве.
сильнее всего колбасит во всей этой истории. Те, кто слушали подкаст, слышали там моего молодого человека Рому, но, к сожалению, у него не получилось ни сейчас уехать. По личным обстоятельствам, вообще последний месяц до войны он жил в другом городе. И вдвойне как-то тяжело все это было переживать немного в одиночестве. И как раз за несколько дней до того, как я в итоге улетела, у нас были запланированы выходные вместе. Вот эти вот первые выходные за этот месяц мы должны были встретиться. Решение приходилось принимать буквально вот такое вот. Либо я сейчас улетаю и не увижу своего близкого человека еще непонятно сколько. Можно примерно понять, насколько сильным был мой страх в тот момент, когда я приняла решение уехать. Учитывая, да, что я все время Google календарь мне напоминает, ваше бронирование в Сочи отменено. Я такая думаю, ну спасибо, дорогой Google календарь.
Ну что, полное ощущение Ноева ковчега. Люди с гигантскими сумками такими не ездят в путешествия. У всех по 4 чемодана с собой. Все с животными. Кошки, собаки. Реально есть ощущение гуманитарной катастрофы, что реально уезжают лучшие люди. И что с этим делать, решительно вообще непонятно. Просто очень грустно. Все такие красивые. Такие люди, в общем, с которыми бы хотелось жить в одной стране этой, а не все вместе в этом новом ковчеге уплывать от потопа.
В то же время в аэропорту эти издевательские плакаты повсюду. Россия — это страна возможностей. И ты такой, вау. И все эти истории про пограничников. Меня, конечно же, задержали на границе. Многих людей допрашивали. Ужасно, что в такой момент тебя отпускает только после того, как ты проходишь границу.
В основном с какой целью?
Туризм.
До свидания.
Спасибо.
Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world.
Я думаю, что вы все помните, как мы с Олей рассуждали про то, как на самом деле мы не хотим уезжать, что мы вообще не те люди, которые к такому каким-то образом готовятся. И я сейчас так завидую всем тем, кто сознательно когда-либо мечтал об эмиграции. Но я думаю, что нет, никто...
И а даже такой из тех, эмиграции, кто... я думаю, никто не
мечтал. Да, я думаю, что даже из тех, кто сейчас уехал, конечно, не мечтали.
Я хотела вспомнить свои ощущения от приезда впервые в другую страну. Ты знаешь, Сонь, я раньше никогда такого не испытывала. Это были вот первые 3 дня войны. Я приехала в другую страну, и мне было страшно говорить на русском языке. Мне было страшно ходить по улице, мне было страшно давать паспорт русский кому-то. Это было так больно. То есть, знаешь, ты вообще-то не должен испытывать это чувство вины. Ну так-то, да, если по чесноку.
Ну, как и многие, я думала, например, про Грузию, про Тбилиси, да, как одно из возможных мест. Это же у нас, Оль, не эмиграция, это у нас релокация.
Да-да.
Вот так это теперь зовется. А мы не эмигранты, а экспаты в скором времени будем. Ну ладно, мне не хочется звать себя прямо эмигрантом, мало ли, знаете.
Ну, неизвестно, что будет. Мы живем не дальше одного дня, мне кажется, сейчас все.
Ну вот про этот, да, планы еще обсудим. Я тоже рассматривала Грузию, да, как одно из возможных мест вот этой самой релокации. И, конечно, при всей моей любви нежной к этой стране, к этим людям, к грузинскому прекрасному сильному народу, но, наверное, после всего, что с нами, ну, было, да, там, последние годы в Москве, оказаться еще и в месте, где тебя ненавидят просто потому, что ты говоришь по-русски, и у тебя красный паспорт, и я, наверное, просто была не готова. То есть, наслушавшись, да, всех этих историй, когда моим коллегам сейчас отказывают в сдаче квартир, и это право этих людей, ну, то есть это их право, да, там, сдавать одним, не сдавать другим, но, блин, это немного, честно говоря, как бы это сказать... Ну, почему-то...
Ну, вот... это тоже фашизм. Давай, раз уж мы сказали в начале выпуска, что мы называем все своими именами, это тоже... Огромная несправедливость. И я вот тебе рассказывала, у нас есть в семье счет в грузинском банке. И сейчас потребовалось его срочно активировать. С момента начала войны мы не можем добиться помощи от грузинского банка. Я звоню на линию поддержки банка, а мне там говорят: российские солдаты напали на Украину, убирайтесь, русские.
Российские войска убивают мирных жителей ракетами, обстрелами по городам. Выходите на митинги.
Ну, это все слушаю я, как бы, которая все 10 лет делала так. В общем, ну ты понимаешь мои чувства. Я просто, я ощущаю огромную боль просто.
Ну да, тяжело быть ненавидимыми везде. Не нам понятно, знаете, там наши жалобы, да, по сравнению с тем, что сейчас переживают люди в соседней Украине, это действительно, ну... Но с другой стороны, мне кажется важной идеей о том, что твои чувства тоже важны. Слава богу, здесь как раз в Турции ты ни с чем подобным не сталкиваешься. Ну, я, по крайней мере, еще ни разу не сталкивалась, хотя у меня на лбу написано, я только что приехала из России, я не знаю, что происходит со мной, в моей жизни, в моей стране и в этом мире. Ну, то есть у меня реально такой растерянный взгляд, я иногда реально начинаю отвечать по-русски. Мы тут учимся воспринимать эту жизнь как квест. Просто каждый день у тебя новое задание, новый уровень. Сегодня твоя задача — снять деньги, завтра починить ноутбук, который решил у меня сломаться именно в этот момент, вот очень вовремя, и так далее. И я на каждом уровне просто фейлюсь. Проезжаю свои остановки в метро, не понимаю, где что заплатить, блуждаю по городу и все время перманентно, конечно, чувствую себя просто по-идиотски. Я каждый день, мне кажется, есть момент, когда я плачу и говорю себе: блядь, я хочу домой. К сожалению, той Москвы, которую мы знали, в нее нам путь заказан. И надо каким-то образом учиться жить. Ну
что же, я не знаю, я, наверное, не успела про это сказать в прошлых выпусках, но на самом деле с января у меня была очень хорошая жизнь. Мне очень нравилась работа на «Дожде», где я успела снять только 2 репортажа. Принимая решение уехать, мы все в первую очередь приняли для того, чтобы продолжать заниматься своей работой. Мы уехали не чтобы уехать и замолчать, а наоборот, чтобы почувствовать себя в безопасности и продолжить называть вещи своими именами. Причем, уезжая, мы собирались все довольно наивно удаленно работать, продолжать, и уезжали еще сотрудниками канала. Но в первый же день, когда мы приехали, стало понятно, что завтра примут закон о фейках, и нам пришлось попрощаться со зрителями на неопределенный срок.
Мы с Соней, собственно, хотим сказать спасибо вам большое, что вы были, остаетесь рядом. Как вы можете нам помочь? Не переключайтесь. Мы обязательно вернемся и продолжим делать то, что мы делаем, потому что мы знаем, что это очень важно и для вас, и для нас. Мы не собираемся останавливаться.
Война когда-нибудь закончится, и нет войны, черт возьми. Этот лозунг нельзя было говорить все это время, но теперь мы в прямом эфире. Fuck the war.
Спасибо вам, друзья. Я вас всех очень люблю.
Блин, сейчас кажется, что это было просто 100 лет назад. Мы в тот же вечер собрались с ребятами вместе. Нас довольно много было в первые дни в Стамбуле. Я поняла, что моя история с журналистикой закольцевалась. Она началась с телеканала «Дождь» когда-то в далеком 2010 году. И в этот момент я оказалась тоже в этой точке, в том числе в связи с «Дождем».
Летом после 9 класса я последний раз была в «Орленке», а вот в 10 уже и далее появился телеканал «Дождь». И это все время реально было какой-то такой вот моей путеводной звездой. Моей подружке, короче, нравился Михаил Зыгарь. Мы так разделили. А мне Тихон Дзютко. Вот, и так, понятное дело, сформировались, очевидно, мои, как бы, взгляды на жизнь, потому что никто другой со мной на эти темы все не разговаривал. И я все время переживала, что я в итоге попала на «Дождь», знаете, что называется, в незолотое время. То есть я попала в 2015 году, уходил в «Зыгарь», и, конечно же, все велодорожки, розовые приколы, значит, стоянки для велосипедов, как бы, ушли в прошлое, и это был вообще другой канал. И я работала все 4 года, как бы, я попала на то время, когда Наташа каждый день говорила: я закрываю Я закрываю этот телеканал. В итоге, на закате первого сезона телеканала «Дождь», мне кажется, я попала в золотое время абсолютно. Вот, это прям...
Да, это правда.
Это супер круто, в общем, что Тихон Дзютко появился в моей жизни.
Как тебе вообще кажется, у нас теперь будет как в Беларуси журналистика в изгнании?
Ты знаешь, как раз все время мне приходит в голову Беларусь, потому что я там работала, и это ровно все то же, что происходило у них, сейчас происходит у нас, у людей проверяют телефон на улицах. И я помню момент, когда мои белорусские коллеги, знаешь, там, ну, год назад где-то, советовались со мной, как им вывести журналистку из Минска окольными путями, потому что, ну, к ней завтра придут, и ей больше нельзя оставаться в стране. И вот это пришло к нам. И я как раз сейчас, знаешь, пытаюсь формулировать для всяких эссе на тему медиа, что происходит с журналистами в России. И я по-английски все время говорю, что, ну, все уничтожено. Нам нужна какая-то подсказка, знаешь, как в этой игре нам нужен ключик какой-то, потому что, ну, сейчас все абсолютно раздавлены, уничтожены. Мне кажется, закрытие телеканала «Дождь» — это прям, правда, закрытие не дождя, а лучика в темном царстве.
Но всем, видимо, придется себя сейчас перепридумывать, вот, и журналистика не исключение. Но я так скажу, настроение сначала было совсем подавленное, сейчас как будто бы вот боевое, ну, у меня, по крайней мере. И мне кажется, что мы в этой ситуации все научимся работать. Примеров масса. Если в первые дни мне казалось, что, может быть, я сделала неправильное решение, что уехала, и понятное дело, что там, да, практически в любой момент можно вернуться, другой вопрос, что это может быть небезопасно. Но сейчас я, наверное, с каждым днем убеждаюсь в том, что так мне, по крайней мере, спокойнее, потому что после появления, да, законов о фейках, о госизмене, об этом новом реестре иноагентов, по сути, реально какой-то будет гигантский список врагов народа, как мы и предрекали. И, конечно, если без Макдональдсов можно пережить, то без свободы все-таки сложнее. И еще я ловлю себя сейчас на том, что я как будто бы меньше чувствую боль. И хотя бы немного, да, там с холодной головой могу рассуждать. Вот, меня не так сильно ранят новости. Может быть, это цинично звучит, но я как бы рада этой возможности хоть немного от этого всего отстраниться. При этом я безмерно уважаю всех, кто остался и кто выходит на улицы, несмотря на страх, несмотря на зверское абсолютно поведение полиции, которая сейчас просто вне всяких представлений о нормальности, вот, и меня бесит, что там россиян как-то обвиняют в том, что все делают недостаточно, вы герои.
Конечно, все, кто выходил и выходит сейчас, это просто лучшие люди на земле, но, если честно, меня только раздавило посещение этого мероприятия, потому что, ну, знаешь, в моем идеальном мире все еще каких-то вот идеалов человеческих выйти должны были просто все. Просто все. Я реально наивно полагала, что, ну уж если не это не заставит, то вообще. И тут, и у меня просто, знаешь, как промелькнули все последние 10 лет перед глазами, я поняла, у меня все сложилось в одну линию, что вот, ну как бы мы к этой точке пришли благодаря куче законов, благодаря куче посадок, благодаря куче уголовных дел. То есть это все, конечно же, следствие одной большой несправедливости.
Ну что, Оля, есть ли у тебя какие-то планы вообще? Может быть, есть что-то, что дает тебе сейчас чувство опоры, веру в светлое будущее, мотивацию что-то делать? Или наоборот, да, ничего не делать? Вот, например, меня особенно в первое время совершенно парализовало.
Я в каком-то сумасшедшем круговороте дел. Во-первых, задача вывести собаку. Самое душераздирающее во всех этих отъездах — это, знаешь, огромные чаты в телеграм-каналах, где люди под несколько тысяч человек, и все обсуждают, как вывести пёсика, котика, свинку и так далее. Знаешь, из хорошего и странного, где-то, значит, между вот этим вот адским состоянием мы лежали со Славой в гостинице и как-то пришли к выводу, что мы должны пожениться. И это, конечно, было не предложение мечты, прям тебе скажу. То есть мы просто обсудили это в том ключе, что мы дальше вместе, и как бы нам нужно друг друга вытаскивать, и что если что-то случится, у нас должны быть какие-то основания для того, чтобы друг другу как-то иметь доступ ко всему, да, условно. Ну, ты понимаешь.
Я помню, мы шутили, что этот подкаст должен закончиться то ли свадьбой, то ли эмиграцией, то ли тюрьмой. И сейчас мы как никогда близки к этому. Мы сейчас, по сути, вот эта вот новая страна в изгнании. Как-то придется всем с этим жить. Конечно же, я продолжаю заниматься с терапевтом. И я считаю, что всем, у кого есть такая возможность, нужно по возможности это делать.
Сначала маску на себя, потом на...
страну.
Да.
И то, чему мы сейчас учимся, это жить без опоры. То есть мы все привыкли, что вот есть что-то, да, на что вот мы опираемся, да, там многие говорят про искать опору в себе и все такое. Во-первых, да, жить без опоры — это нормально, а во-вторых, нормально — это не иметь плана на будущее. У меня его сейчас нет, как его нет у многих людей. Я это уже проходила. Но я проходила его, конечно, в гораздо более благоприятных условиях, да, в своем городе, рядом с семьей, рядом с любимыми. Теоретически, да, с какими-то местами для работы, которые существовали в тот момент. Сейчас все совсем по-другому, но в любом случае почему-то мне кажется, что рано или поздно у всех у нас все получится. Наверное, важно сказать, что отъезд — это действительно это большая привилегия, не у всех есть такая возможность. И когда мы там рассказываем о ситуации, в которой мы оказались, про отъезд, я действительно считаю, что в нашем случае это просто была, ну, как бы жизненная необходимость, но это совершенно не...
Не значит, что все должны так же поступить и поддаться этим паническим чувствам, да.
Это точно. Я верю, что в России должны быть люди, которые остаются и держат руку на пульсе, потому что мне страшно, что я уже немного теряю ощущение, знаете, почвы. Мне кажется, что Москва сейчас похожа на такой постапокалипсис, в котором, не знаю, что-то происходит. А я спрашиваю своих друзей, они говорят, ты чё, да у нас тут вообще все нормально.
Ну, только Макдональдс закрылся, и Зары больше нет.
Да, ну, цены немножко, да, там выросли, но еще пока несущественно. Кафе работают, вот. Ну, как-то что-то витает в воздухе, но это совершенно, конечно, не то, как я себе все представляю, опираясь исключительно на какие-то военные сводки и новости о санкциях, которые, если честно, просто уже видеть не могу.
Я считаю, что даже в этом нам все равно повезло, потому что, ну, у меня очень многие друзья очень быстро уехали, и мы сейчас живем с Соней в таком общежитии довольно веселом, где все друг друга поддерживают и, ну, пытаются, знаешь, сохранять остатки разума и справляться с происходящим, помогать друг другу всем, чем только можно. Это какая-то суперподдержка. С нами каждый день что-то происходит. Недавно у нас эту нашу квартиру общежитие затопили. У нас не работает свет. Мы все время шутим, что, наверное, следующий этап у нас закончится еда. Каждое утро люди встают и бегут к банкоматам. И это тоже какое-то реально испытание из игры в кальмаров.
Меня все время не покидает ощущение, да, что когда мы шутим про игру в кальмары, когда мы говорим про нехватку еды и все такое, как бы в моей голове там все время там постоянным рефреном звучит: «Сонь, а вы не охуели?» Люди вообще-то в этот момент гибнут натурально. То есть у них пожар не шуточный, у них пожар реальный, там взрывы. Просто хочется сказать, что как бы все время, пока мы все это говорим, мы это имеем в виду.
Конечно, абсолютно. Ну, то есть вся та боль — это просто ужас от того, что мы видим в новостях, от того, что происходит с Украиной, от того, что мы не можем ничего сделать. Ты знаешь, это ощущение, на самом деле, сравнимо с тем, как, ну, ты смотришь, как кто-то тяжело болеет, а ты ничего не в состоянии сделать вообще. Потому что это просто не в твоих силах.
Но есть вещи, которые в наших силах, вот, мы их обсуждали в прошлом выпуске, а сейчас все в каком-то анабиозе немножечко и действительно не понимают, блин, вообще куда жать, как строить свою жизнь, всех парализовало, и я впервые словила на себе, например, что после того, как я уехала, мне так страшно было об этом писать. Я помню, что ребята, с которыми мы говорили для выпуска про эмиграцию журналистов осенью, они как раз про это рассказывали, что стыдно признаться, что ты уехал, что ты берешь вот так вот билеты в последний момент, что ты трус, что все вот это вот. И я так им как-то искренне сочувствовала. И вот мы сами оказались на этом месте. Но кажется, что сегодня ничего не стыдно, во-первых. И я очень рада, что многие там, меня в этом поддержали. Вот, очень надеюсь, что у каждого из вас найдется человек, который в этой ситуации, вообще в любой, какой бы то ни было, может вас поддержать. Я, наконец-то, чувствую в себе смелость рассказать о том, что я уехала, во-первых. А во-вторых, силы кого-то тоже поддержать. Так что Правда, пишите, звоните. Вы знаете вообще, мне кажется, все наши мессенджеры, инстаграмы, телеграмы. Вот, если что, будет все в описании.
Если что, будем таким человеком для вас.
Крепко-крепко обнимаем. Спасибо, что провели это время с нами. Целуйте, любите близких. Вот, если задумаетесь о переездах и вот этом вот всем, на связи.